Здравствуйте, друзья. У микрофона Алексей Осин. В первой части нашей экономической большой программы часовой подводим итоги Петербургского международного экономического форума. Наверное, главный вывод состоит в том, что изоляция России не состоялась. Было заключено контрактов на 5,6 триллиона рублей. На форуме побывали 14 тысяч человек, которые представляют 131 страну. Ну и, наверное, тут полезно сравнить с другими годами. Вот я залез, посмотрел. Например, в 2013 году 102 контракта было заключено на сумму 9,6 триллиона рублей. Но надо понимать, что до этого в 2012 году 310 миллиардов общий объем сделок составил, а в 2011 200 миллиардов. В доковидном 2019, кстати говоря, 650 соглашений на сумму 3,1 триллиона рублей. Вот такие показатели. Ну, давайте попробуем обсудить итоги с директором Высшей школы финансов РЭО имени Плеханова Константином Ордовым. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, насколько информативны все эти цифры, и можно ли действительно сделать вывод, что изоляция России провалилась, не состоялась, не знаю, как уж точнее сказать?
Да, мне кажется, достаточно информативно и с точки зрения посещений, но еще самое главное, как вы справедливо сказали, и по относительно объемов заключенных договоров, так как мы с вами говорим, что на сегодняшний день очень многие иностранные инвесторы смотрели с опаской, они вот эти шестые пакеты санкций, 6 тысяч наименований санкций, все это, с одной стороны, мы говорили, что имеет больше вербальное такое значение, силу, и многие, собственно, говорили, что это будет разрушающим для российской экономики. И вот сейчас, например, этот форум показывает, что с Россией готовы многие иметь дело, в том числе иностранные инвесторы, что это безопасно, что это выгодно, и что, в общем-то, по большому счету, в российской экономике существенно ничего не изменилось. Она готова к сотрудничеству, она достаточно инвестоемкая и ждет новых инвестиций. И, собственно, есть те отрасли и направления, которые сегодня в результате ухода компании освободились. Собственно, и мы, я думаю, с большим удовольствием будем приветствовать новых инвесторов и новые компании из дружественных стран, которые сегодня готовы вложиться и зарабатывать и приносить какую-то пользу российской экономике.
Тем более, что президент сказал, что импортозамещение не панацея и все произвести внутри страны нельзя.
Да, Советский Союз вернуть, реинкарнировать в его том виде, которым мы помним, с замкнутым циклом, с закрытой экономикой, действительно невозможно и, может быть, даже нецелесообразно. Так что мы, безусловно, должны теперь уже, столкнувшись с этими проблемами, которые нас настигли там в этом году в частности, понять, какие критические отрасли, какие критические услуги, продукты нам препятствуют, в общем-то, чувствовать себя экономически независимо. Я определенные, так сказать, инвестиции туда направить, дополнительное внимание уделить этим отраслям, компонентной базы, мы понимаем, у нас оказалось таким краеугольным камнем, который преткновение, да, который, по сути, повлиял на очень многие отрасли с точки зрения необходимости пересмотра логистических цепочек поставок, всего остального. И как только мы теперь осознаем, где наши слабые места, я думаю, у нас появляется гораздо больше возможностей, чтобы второй раз на те же грабли не наступить.
Ну, тут, кстати говоря, как бы мы не хорохорились, тем не менее, нам действительно обрубили логистику, то есть у нас связь с Европой, воздушное пространство западных стран тоже нам теперь недоступно, нужно как-то облетать. Плюс к тому запретили инструментарии с международной валютой, с международными платежными системами. Мы констатируем, что несмотря на все это, с нами готовы сотрудничать, но как вот это все преодолевать?
Ну, здесь действительно преодолевать именно вот в той парадигме, которую вы сказали, будет сложно, если не невозможно. А если мы с вами говорим о том, что, например, вопрос дедоларизации российской экономики мы ставим уже не первый год, развитие малого и среднего бизнеса мы тоже обсуждаем уже, наверное, не первое десятилетие, его целесообразность необходима, что мы понимаем, что здесь необходимо вот и Центральный банк, там, Греф со Сбером говорили о том, что структурное изменение российской экономики назрело и уже, как мы понимаем, перезрело. На сегодняшний день мы видим, европейские покупатели готовы платить за газ в рублях. Но до этого мы почему-то сами не верили в свой рубль. И как только мы выгнали с нашего внутреннего рынка спекулянтов, на валютном рынке в частности, и тех, кто, ну, не знаю, законно, незаконно, серыми какими-то схемами вывозили капитал из России, выяснилось, что наш рубль не такой уж и слабый, да, и 56 для него тоже может оказаться не пределом. Хорошо это или плохо с экономической и финансовой точки зрения, это отдельный вопрос, но просто я хотел этим лишний раз подчеркнуть, каково же отрицательное было влияние финансовых спекулянтов, которые зарабатывали на России вот эти горячие деньги и сразу же их выводили. И выясняется, что если это, собственно, исключить из нашей финансовой системы и дальше настроить вот этот длительный инвестиционный цикл, связанные с реальным производством, то это даст свои плоды не в течение, конечно, недели, месяцев, в более длительной перспективе, но это та самая трансформация, тот самый переход российской экономики к национальным интересам, который позволит нам с вами уже, собственно, ожидать опять возвращение тех же европейских производителей, компаний с просьбой разрешить им на российском рынке осуществлять различного рода и производственные операции, и торговые. И мы с вами четко понимаем, что это позволит нам открыть для себя новые рынки, новые страны. А ведь на самом-то деле, если мы присмотримся к мировой экономике, то азиатский регион на сегодняшний день является самым быстро растущим. Европейцы, американцы – это уже стагнирующие экономики. И вполне вероятно, это будет какой-то для нас дополнительный импульс наконец-то перестать вот этой пуповиной жить, которая формировалась там десятилетиями, а присмотреться к тем реальным трансформациям, цифровизациям, всем прочим процессам, которые определяют, собственно, развитие мировой экономики сегодня в странах Индия, Китай, другие азиатские, Африка в том числе, и вызывает иногда такой пристальный интерес у многих участников мирового экономического процесса. Так что здесь для нас, как всегда, любой кризис это является шансом. Шансом для того, чтобы развиваться, перейти к каким-то другим экономическим принципам и более выгодным для нас. Мы с вами до этого, к сожалению, шли в фарватере, да, европейской, американской экономики. Это было слишком очевидно. Сегодня у нас появляется шанс, воспользуемся мы им или нет. Вот на таких экономических форумах как раз позиции взвешиваются, синхронизируются, пути развития определяются. И мне кажется, это самое важное.
Ну, речь еще и о том, что профицит бюджета нашего за этот год составит 1,5 триллиона рублей.
Уже составил?
Да, уже составил, да, вы правы, так. Абсолютно. С учетом того, что наши резервы заморожены, вот получается некая денежная масса, заработанная государством и нами всеми, вот куда ее девать, в чем ее сохранять или как с ней поступить?
Вот, и вот здесь мы с вами как раз именно возвращаемся и к вашему предыдущему вопросу. До этого нам казалось очень важным и нужным, и теоретически, концептуально нам также в рыночной экономике либеральные объясняли, что надо вот эту какую-то кубышку. А кубышка это что? Это покупка долговых обязательств тех же европейцев, американцев. Да, не просто других стран. А мы теперь выяснили, что половина, по сути, нашего международных резервов, да, приходилось на те страны, которые, в общем-то, и получили эту возможность все нам заморозить. Так что сегодня у нас вдруг неожиданно есть есть надежда на то, что мы вспомним о российской экономике, которая тоже нуждается в инвестиционных ресурсах, и мы не будем больше складывать эти средства и отдавать обратно неизвестно кому, а будем вкладывать в развитие российской экономики в частности. И вот это потребует как раз определенной такой трансформации и наших взглядов прежде всего. И мы даже видим, что на этом форуме, ну, наверное, с удовольствием, да, можно отметить, что уже и министр экономики с Центральным банком вступает в дискуссию на предмет выяснения, собственно, какие лучшие пути, какие ожидаемые там инфляционные процессы и уровни инфляции, как надо преодолевать эти проблемы, каким образом нам сформировать наш экономический план на ближайшее время развития. Так что тут у нас появляется, у нас финансовые ресурсы есть, но по сути нету четкого осознания, как эти ресурсы направить на извлечение максимального эффекта. Они исключительно пугают друг друга, что это вызовет инфляцию, а не рост реального производства, заработных плат, экономической активности и, собственно, вот подобного рода положительных эффектов.
Если вспоминать Великую депрессию в Соединенных Штатах, если я правильно помню, вы меня поправите как эксперт, тогда построили, ну, в значительной мере американские дороги вот в этой сложной крайней ситуации, и это обеспечило стране такой экономический рывок, да, то есть людей вроде обеспечили работой, которым было очень сложно. Вот как бы вы потратили эти деньги, в какие отрасли приоритетно вложили, с вашей точки зрения, что наиболее важно сейчас?
Да, здесь у специалистов как раз на этот счет есть такое высказывание, что в трудные периоды экономические мы все становимся кейнсианцами. То есть Кейнс разработал концепцию о том, что действительно в экономически непростые годы необходимо увеличивать расходы государства внутри экономики. Это позволяет преодолевать кризис, снизить его негативные последствия. И вот сейчас мы с вами как раз получаем две различные ситуации. Еще там год назад и больше мы бы с вами, инвестируя больше государственных средств, столкнулись бы с большим выводом капитала из России. Вот весь в чем парадокс. У нас спекулянты и люди, которые выводили капитал из России, собственно, и получали все сливки и от внутренних инвестиций, и от иностранных инвестиций в Россию. А сегодня вот остается дилеммой, надо ли сохранять эти ограничения, которые есть на валютном рынке, надо ли те же самые ограничения на вывод капитала, которые сегодня существуют, и пока нам Центральный банк обещает их сохранить до сентября, оставить. И вот если мы их оставим, то инвестиции в экономику России через госзаказы, через госсубсидии, еще каким-то образом способны действительно сформировать вот этот положительный экономический эффект, то есть служить экономическому развитию России. А если мы с вами вернемся в те либеральные условия, когда, в общем-то, никто не должен был бы реинвестировать, все могли легко спекулировать на валютных рынках, то вдруг неожиданно эти даже дополнительные государственные деньги легко выводились, не тратились на реальный сектор, а служили неким спекулятивным интересам. Так что сегодня мы с вами говорим, что это инвестиции государства могут быть, могут иметь совершенно другой эффект на экономику России, чем еще было год назад и больше.
Да, это удивительно, конечно. Спасибо Константину Ордову, директору Высшей школы финансов РЭО имени Плеханова. Получается так, что санкции, если бы их и не было, нужно было бы придумать, то есть сделать что-то, чтобы их ввели. Потому что народ потянулся, в общем, определенные страны, плюс тому еще и экономика в такой вот необычной ситуации оказалась, но ее нужно еще использовать.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Продолжаем обсуждать итоги Петербургского международного экономического форума. констатировали мы уже, что изоляция России не состоялась, и объем сделок по сравнению с предыдущим годом увеличился в 2 раза. Ну, можно это, конечно, относить на окончание пандемии, хотя тут любопытно, да, вот вроде была пандемия, произошло то, что случилось с нами со всеми, и пандемия вдруг куда-то исчезла. Но я специально, еще раз повторюсь, залез в статистику и понял, что, например, в том же даже до крымском годе, в 2012-м, объем сделок был всего 310 миллиардов рублей, а сейчас, смотрите, 5,6 триллиона. Ну, любопытные цифры. Интересно будет структуру вот этих контрактов обсудить. И сейчас у нас на линии кандидат экономических наук Александр Аршавский. Из того, что удалось... Здравствуйте, Александр Юрьевич.
Здравствуйте.
Ну вот из того, что удалось прочитать, например, Александр Новак, вице-премьер наш, говорил о контактах с Вьетнамом, о том, что мы разрабатываем или рассматриваем проекты по добыче газа, поставок нефти и нефтепродуктов в эту страну. Кроме того, министр энергетики Мали тоже побывал здесь у нас, договаривались о разведке нефтяных месторождений, о сотрудничестве в энергетической сфере. Вот пока что вот говорю об энергетике. Наверняка это главная тема для обсуждения, но вектор направлен либо на юг, либо на восток. Это правда?
Ну, наверное, других векторов не осталось.
Но все-таки в этих областях живет, скажем так, 6 миллиардов населения, ну, может быть, 5, в отличие, так сказать, от золотого миллиарда.
Ну, живут-то живут, весь же вопрос объем потребления энергоресурсов. Но это же не Китай, не Индия, это небольшие страны. Ну какой объем может получить Вьетнам? Какой объем может получить Мали?
Ну, вы знаете, я как бы не залезал там ту же Википедию, но по мне так во Вьетнаме народ живет больше, чем в Германии.
Нет, народ-то живет больше, чем в Германии, но насколько у них велико энергопотребление?
Угу. Экономика развивается в этих странах? Нет, просто я хотел бы от вас узнать, вот насколько значим этот фактор африканский, азиатский, помимо Индии и Китая, с которым у нас тоже растут объемы торговли, чтобы было интересно понять.
Я просто не знаю их текущие объемы закупок вообще, энергоресурсов, объем импорта у них какой. Поэтому я не могу сказать. Ведь это же должно быть замещение существующих поставок. Да, то есть тогда эти страны должны либо уменьшать поставки уже традиционные и замещать эти поставки российскими ресурсами. Насколько это будет существенным в будущем, ну, я не могу сказать, я не специалист в этой области, чтобы знать энергобаланс мировой.
Ну, хорошо, давайте, может быть, более общий вопрос задам. С вашей точки зрения, петербургский экономический форум какие тенденции обнаружил в мировой экономике? Она действительно находится на таком сломе, можно так сказать, и об этом президент России тоже говорил. С вашей точки зрения, куда все покатится, как будет развиваться?
Никуда не покатится, как было, так все и будет.
А как было?
Кто вам сказал то, что мировая экономика на сломе?
Ну, президент России. Тут вы можете с ним соглашаться или нет, но это его слова, что ситуация будет меняться. Да.
В каком ключе будет ситуация? Будет меняться ситуация в сфере энергоэкономии. Да, будут разрабатываться технологии, снижающие энергопотребление. Это будет. Да. То, что рано или поздно продовольственный кризис будет разрешен, если это можно назвать кризисом, это будет решено. То есть никаких оснований для слома какого-то мирового экономического порядка я не вижу.
Но если уже сейчас вот те самые санкции, о которых мы говорим, нарушили практически все логистические цепочки, если Европа не досчитывается энергоносители, которые, ну, давайте оставим в стороне обогрев, там, сказать, жилищ, но есть ведь еще и промышленность, та же самая химическая, да, которая может стать. Если сейчас уже начали использовать резервы на зиму европейцы, то все-таки назревают некие изменения. Тут вот об этом идет речь.
Вы знаете, вот на днях есть один центр по изучению энергоресурсов. Они на днях опубликовали отчет за май. Так вот, там что-то не указано, что Германия, кто-то еще использует резервы. Там, наоборот, указано на то, что они наращивают резервы. Это вот по поводу слов всяких.
Ну, вот эти слова-то не мои, на самом деле. Я сейчас не могу сослаться сходу.
Я же не к вам это говорю, да? А то, что Европа снизила, там, неважно сейчас по каким причинам, снизила потребление и нефти, и газа из России, замещает поставками третьих стран. Смотрите, договорились с Катаром на СПГ, на сжиженный газ. Норвегия наращивает добычу газа. То есть найдутся альтернативные поставки. Это же мировая экономика. Если в одном месте убывает, значит, в другом месте это увеличится. Если кто-то снижает объемы своих продаж, его место занимают другие. Это не происходит одномоментно. Вот взяли, сегодня один резко уменьшил, а на завтра другой резко увеличил. Нет. Это идет постепенно, постепенно, постепенно. Да, проблемы у Европы будут. С этим никто спорить не будет. Но рано или поздно эти проблемы решатся. Либо за счет снижения энергоемкости производства, либо за счет увеличения поставок. И 2-3 года, может быть, эта ситуация длится. Но как и было уже. Как уже и было.
Когда?
В истории. 80-е годы, 70-е годы, когда были вот эти нефтяные шоки. Резко взлетала цена на нефть, она становилась дорогой. В странах Европы и в Штатах начиналась бешеная, по их понятиям, инфляция. Через год все стихало. Цены на нефть цикличны. Если брать реальные цены на нефть, то есть с учетом инфляции, они сейчас ниже, чем в 2008 году, когда достигали максимума в реальных ценах. Они сейчас ниже. Что такое $115 за баррель по сравнению со $140 за баррель в 2008 году? Пережили эти цены? Пережили.
Хорошо. Как тогда вы видите конфигурацию взаимоотношений между Россией и Западом в свете этого? Ну вот хорошо, через 2 года все устаканится, солнечные батареи заработают, Норвегия неизвестно откуда добудет лишние, там сказать, газ или нефть и так далее, все будет хорошо, но дальше что? Вот это все так и останется, вот этот железный занавес, который между нами сейчас воздвигся?
Боюсь, что да.
И что?
Ну, так и будем существовать. Они сами по себе, мы сами по себе.
Но это конфликтная ситуация, ведь она должна каким-то образом разрешиться экономическим, военным, каким угодно.
Без комментариев. Но Советский Союз жил в этих условиях 40 лет после Великой Отечественной войны в условиях фактических санкций. Когда в связи с Афганистаном ввели санкции, жил, существовал скромно, на собственных технологиях, с отставанием от мирового прогресса, но жил. Но жил.
Понятно. Ну и с вашей точки зрения, уровень жизни вообще никак не изменится в Европе и Соединенных Штатах, как-то изменится в России. Ваша оценка?
Честно говоря, что там происходит в Европе и США, мне до лампочки. Это, ну, это их проблемы.
Хорошо, давайте тогда о нас поговорим. У нас что ожидает?
Что нас ожидает? Опять смотря кого. Вот я только что приехал из Калужской области. Из небольшого городка. Так вот, у них ничего не изменилось. Ну, кроме цен. Какие были товары на полках, такие и остались. Какой был спрос, какой и остался. Какое было предложение? Потому что там потребление отличается от московского, от питерского, от екатеринбургского потребления по структуре. Естественно, по предлагаемым товарам. Там нет всяких фуа-гра и прочее, прочее. Там есть нормальные местные продукты. Их достаточно много. То есть для очень многих, особенно тех, кто живет в небольших поселениях, на самом деле существенно ничего не изменится. Основной автомобильный парк там «Лады», подержанные иномарки.
Понятно. Ну, что же, это не худший вариант. Вот. Дай бог, никаких перемен не будет, и все будет как и прежде.
Потребителей из крупных городов можно ожидать изменения структуры предложения. Структуры предложения, что какие-то товары будут уходить с полок, будут появляться их заменители. Ну, посмотрим, чем через 2-3 месяца, может, все устаканится, и все вернется на круги свои.
Спасибо вам большое, Александр Аршавский, кандидат экономических наук. Беседовали мы о патриархальности России, о том, что, Господи, дай Бог, чтобы ничего и не изменилось, в общем-то.
Вы слушаете «Радио Спутник».